Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И мы возвращаемся к главной теме выпуска, прошедшем сегодня во многих городах России и за границей, митингах с требованием отмены результатов думских выборов и проведения нового голосования. Я был сегодня на проспекте Сахарова, принес оттуда сувениры, белую ленточку и изображение Чебурашки, который стал символом движения за честные выборы. И должен сказать, что ощущение двойственное. С одной стороны, было произнесено очень много лозунгов понятных и привлекательных, и было много удивительных персонажей, от Алексея Кудрина до Ксении Собчак, и все понимают, что именно плохо в стране, но не было, или, во всяком случае, я этого не заметил, ясной и убедительно сформулированной идеи, что делать дальше. Ну, а, конечно, были исключения. Вот, например, мне показалось в высшей степени резонным выступление известного биолога Михаила Гельфанда. Я пригласил его принять участие в нашей передаче. Я напомню, телефон нашей студии 8-800-200-2212. Вы можете звонить бесплатно из всех регионов России и задавать вопросы, или посылать смс-сообщение на номер 7-903-743-2801. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Я стоял в толпе и довольно далеко от сцены, а вы были на сцене. Оттуда, конечно, все виделось по-другому. Какие у вас общие впечатления от митинга?
Добрый день. Во-первых, с вашего позволения, Гельфанд.
Угу.
Ну, это просто для протокола. Не знаю, но какие могут быть впечатления от митинга? Пришло очень много народу. Существенно больше, чем на Болотной, существенно больше, чем я ожидал. Это очень здорово. Там были очень разнообразные ораторы, были очень разнообразные люди среди тех, кто, собственно, пришел. Особенно вот около сцены. Ну, понятно, там были более активные, более организованные люди, и, ну, там более мне симпатичные были скорее дальше, я их совсем не видел.
Но я сейчас посмотрел в блогах, многие отмечают ваше выступление как одно из лучших на митинге, и вы говорили вещи, которые несколько расходились с общим настроем, о том, что легко быть против Путина, но лозунг «кто угодно, только не Путин» неправильный. У вас нынешняя революционная эйфория вызывает опасения, верно?
Ну, я, во-первых, не ощущаю никакой революционной эйфории, а некоторые фигуры из тех, кто выступали, ну да, вызывают опасения, конечно.
Кто, например?
Ну, это вот сейчас будет страшно политически некорректно. Знаете, наверное, мне бы не следовало, потому что через там 3 часа после окончания митинга, на котором, было продекламировано, некоторая попытка единства, я думаю, что было бы неправильно давать оценки.
Uh-huh.
Скажем, националисты, да, это вот вещь, которую я, от волнения забыл сказать, но вот тот факт, что нынешним режимом поляна вытоптана настолько, что самые организованные, самые сплоченные группы оказываются националисты, вот это действительно пугает.
Ну, вообще, конечно, есть некоторая странность в том, что вот сейчас удалось так запрячь и коня, и трепетную лань. Тут были и левые, и правые, и ультралевые, и ультраправые. И объединила их только ненависть к власти или к Путину, как ее олицетворению. Это союз, который долго продержится, что вы думаете?
Да нет, я думаю, а как он может продержаться? Ну, вообще ненависть не является, то есть ненависть является локально объединяющим чувством, но она не является чувством содержательным. Собственно, Советским Союзом было то же самое, как только немножко отпустили гайки, оказалось, что среди диссидентов были очень разные люди. Были люди, которые не любили советскую власть за то, что она душила свободу и вообще всякую жизнь в стране, а были люди, которые не любили советскую власть, потому что при ее основании среди руководителей было много евреев.
Ну вот вы вспоминали как раз в своем выступлении демократические митинги последних лет существования СССР. Нынешние и похожи, и не похожи. Тогда, конечно, невозможно было представить красные знамена возле трибуны или какие-то лозунги с серпом и молотом. И вы как раз говорили о том, что на этих выборах у вас в Наукограде голосовали за коммунистов, против «Единой России», и это вызывает у вас беспокойство.
Нет, но мой Наукоград называется Москва, я оперировал статистическими данными в данном конкретном случае. Но, скажем, в Московском университете, да, было рекордное голосование за коммунистов. И, я могу только повторить то, что я сказал, что вина нынешнего режима в том, что он такое сделал со страной, что люди, которые 20 лет назад, это, может быть, не те же самые люди, но, значит, это их дети. Разница на самом деле этих митингов и митингов советских в том, что люди, которые ходят, как мне кажется, люди, которые ходят на эти митинги, они помнят то, какими были те. И очень много людей на эти митинги не ходят ровно потому, что им не нравится, чем кончилась та первая перестройка. И тут можно очень много спорить. Я как раз считаю, что, скажем, 90-е годы, они были очень тяжелыми, но там была надежда и была, ну, хотя бы попытка двигаться в каком-то разумном направлении. И, кстати сказать, может быть, начало нулевых тоже. Там, помимо всего прочего, были какие-то вполне внятные телодвижения. А середина нулевых, ну да, конечно, там, я думаю, что дело Ходорковского является такой довольно знаковой меткой. Не само по себе, а просто, ну, как удобный подраздел.
Ну, вот мне показалось, что вы в своем выступлении так полемизировали скрыто с Алексеем Навальным, который говорил, что нужно голосовать за любую партию, кроме партии жуликов и воров. Вам его...
Я полемизировал с любым человеком, который... И не очень скрыто, я полемизировал открыто с любым человеком, который такое произносит, да.
Ну, не называя его имени, поэтому скрыто, да?
Вот, и да, мне кажется, что это на самом деле лозунг немножко неосторожный, потому что кто угодно, кроме партии жуликов и воров, это в том числе, например, Владимир Вольфович Жириновский. Вот я там, если мне в страшном сне представить второй тур выборов между Путиным и Жириновским, то я, перекрестясь, пойду и все равно проголосую за Путина.
Мой коллега Михаил Соколов беседовал с другими ораторами на митинге. Давайте послушаем, что сказал ему Гарри Каспаров.
Люди, которые собрались здесь, они собрались не просто пошуметь, они хотят жить в другой стране. И пока у власти будет находиться Путин, это будет продолжаться. Мне кажется, что люди должны начать формировать альтернативу в интернете сначала и должны продемонстрировать власти, что все попытки косметического ремонта, они неприемлемы. 2-3 таких мощных митинга приведут к тому, что 4 марта уже не будет днем коронации Путина, а скорее всего станет днем появления новой России.
Ну и вопрос Михаилу Гельфанду. Михаил Сергеевич, как вы это воодушевление разделяете, Гарри Каспарову?
А я не очень понимаю, откуда 4 марта возникнет новая Россия. Но там есть три кандидата, за которых можно, так сказать, проголосовать без, ну так, уговорить себя, что так надо. Значит, Миронов, Прохоров и Явлинский. Ну да, то есть те, кто эти известные люди, я не знаю, может быть, там есть кто-то еще, кто... Ну, заявился и там, Черепков какой-нибудь или кто-то.
Да.
Вот. И, ну, дай бог, там, я не знаю, Прохорова получится договориться с Кудриным и создать внятную праволиберальную партию без помощи там Щедровитяна и той шпаны, которая он себя окружил, так сказать, в правом деле, и, так сказать, которая, собственно, помимо путча, который там был, по-видимому, там все-таки роль сыграла то, что вокруг него не было профессионалов. Вот, но. Шансов на это не очень много. А раз так, то я не очень понимаю, откуда, собственно, возьмется вот эта замечательная новая Россия. Из того же... Ну, Путин провалился. Замечательно. Ура. Кто президент-то у нас будет?
Давайте спросим об этом Сергея Удальцова, еще одного нашего гостя. Сейчас мы до него дозвонились. Я напомню, что одним из главных требований митинга, это первый пункт резолюции, освобождение политзаключенных. Имя Сергея Удальцова звучит в первую очередь. Выступление Сергея Удальцова, записанное в больнице, аудиовыступление тоже прозвучало на митинге. Сергей, я вас приветствую, но прежде всего спрошу, я думаю, наши многие слушатели беспокоятся, как вы себя чувствуете?
Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, после реанимации, куда я попал несколько дней назад в результате сухой голодовки, объявленной в знак протеста против вот этого, ну, беспрецедентного просто беззакония, которое в отношении меня творили, постепенно я прихожу в себя, прохожу курс лечения. Ну, конечно, еще не могу сказать, что чувствую себя хорошо. Ну, понятно, что сейчас уже там угрозы жизни нет. Надеюсь, что в итоге все будет нормально. Спасибо. Хочу передать всем, кто беспокоился, переживал, там, интересовался здоровьем. такая поддержка, она, конечно, бесценна. Огромная всем благодарность. Это мне придавало дополнительные силы.
Ну, у вас не было возможности сегодня побывать на митинге, но вы, наверное, видели трансляцию. Мне ваша жена Анастасия говорила, что она пересказывала главные моменты, она участвовала и выступала. Какие у вас общие впечатления?
Ну, самый главный результат, и который меня радует, потому что были некоторые опасения, что первая волна, которая поднялась после 4 декабря, вот митинг на Болотной площади, может по каким-то причинам пойти на спад. И что, естественно, власть не применет использовать как такой пропагандистский момент, говоря о том, что, видите, это было разовое выступление, и, в общем-то, идти на выполнение требований граждан не стоит. То, что меня порадовало и добавило серьезного оптимизма, то, что волна на спад не пошла. Наоборот, людей стало больше, несмотря на то, что были, может быть, не самые лучшие погодные условия, все-таки уже мороз, зима. И это обнадеживает, я считаю, что произошли качественные изменения. Вот буквально там за пару месяцев до 4 декабря, когда очередной журналист меня спрашивал, ну вот, Сергей, сколько можно вам выходить на акции протеста? Они немногочисленные, вас постоянно задерживают, вы как бы бьетесь головой об стену. Я ответил, что вы знаете, на мой взгляд, не за горами качественные изменения. Назревает вот это недовольство, пока оно как бы не выплескивается на улице, наружу, но оно назревает. И вы видите, по сути дела, и я оказался прав, и многие другие, вот произошел качественный скачок. И я не думаю, что будет возврат обратно в то состояние, которое было до 4 декабря. Соответственно, сегодняшний митинг вселил определенный оптимизм, что действительно после Нового года удастся продолжить наступление, удастся продолжить наращивать массовость наших акций и, естественно, добиваться реализации тех требований. А я вот и сегодня в своем обращении, которое транслировалось на митинге, четко сказал, ни в коем случае нельзя отступать назад в своих требованиях, что называется, не пяди земли врагу. Потому что сейчас идут, конечно, попытки там администрации президента заигрывать с возмущенным народом, раскалывать нас, переманивать, подкупать. Я думаю, эти попытки будут продолжаться. Внедрять в ряды протестующих всякие одиозные фигуры сомнительного толка. Нам надо сейчас держаться вместе и четко добиваться тех требований, которые были озвучены. То есть полная отмена выборов и, естественно, нелегитимных парламентских, и не признавать выборы президентские. Тут я согласен. Вот эта концепция опять идти там за кого-то голосовать, наверное, не совсем верна. Заведомо эти выборы не признавать и наращивать протест. А что будет дальше? Дальше нужно действительно, вот тут Каспарова цитировали, надо создавать альтернативные структуры. Я предлагал вот создать комитет национального спасения на базе оргкомитета митинга с подключением представителей самых широких слоев общественности, там, интеллигенции и так далее. И в случае необходимости на переходном этапе именно вот такая структура и должна взять на себя функции управления до момента принятия нового избирательного закона, проведения честных выборов, уже по итогам которых мы сможем, я надеюсь, сформировать легитимный парламент, избрать легитимного президента и жить уже действительно в новой свободной России. Поэтому я считаю, что сегодняшний митинг оптимизм нам дает, что удастся добиться максимального. Не довольствоваться косметическим ремонтом прогнившего здания вот этой путинской, медведевской России, а провести капитальный системный ремонт. Я думаю, 99,9% тех, кто сегодня был на проспекте Сахарова и в других городах люди выходили, хотят именно этого. Не косметического ремонта, о капитальной перестройке всей вот этой прогнившей системы.
Михаил Сергеевич ответил Сергею Удальцов на ваш вопрос. Согласны ли вы с его планом?
Я не знаю. Значит, мне бы не хотелось в этом идти полемизировать, потому что Сергей, человек, который этим занимается профессионально, очень много сил и здоровья на это положил, а я сказать, число выступающих попало, ну, до некоторой степени случайно, я не уверен, что у меня есть моральное право в данном случае, на публичную жесткую полемику.
Полемизируйте мягко.
Мягко, я очень плохо умею, к сожалению. Я не знаю, я на самом деле хорошего конструктивного плана не очень вижу. Я бы считал, что создание каких-то параллельных структур власти – это вещь нереалистическая и довольно опасная, именно в силу своей нереалистичности. Я бы гораздо больше надеялся на какой-то нормальный путь перехода с созданием адекватных партий, там, частично со старыми людьми, частично с новыми, и, так сказать, ну, и таки, да, нормальные честные выборы среди них. Значит, проблема в том, что у нас то, что в шахматах называется тукцванг. Выборы в Думу как бы уже прошли, а выборы президента как бы пройдут, и список кандидатов уже закрыт. В этой ситуации, даже если сейчас в феврале регистрируется самая замечательная партия, за которую все хотят проголосовать, она чисто физически никуда не попадает. Я бы считал, что да, должна быть какая-то структура, которая координирует эти протесты. Я повторюсь, что единство единством. Меня страшно пугает такое массовое присутствие во всех структурах националистов. И, по-видимому, да, надо настаивать на отмене, не на отмене выборов, это такого, так сказать, на объявлении дополнительных выборов. Я не очень понимаю, насколько такие протесты реалистичны. Значит, есть другое, есть программа «Минимум», это то, с чем Сергей почти наверняка не согласится, это просто такое действительно постоянное давление на власть и требование уступок. Это ближе к варианту каких-то, я не знаю, ну, может быть, бархатных революций, там, 80-х годов в Западной Европе. Но разница между нами и ими состоит в том, что в стране все-таки гораздо меньше надежды. Для Западной Европы коммунизм и советское влияние воспринималось как нечто чуждое, а мы до сих пор не можем разобраться, был ли Сталин великим государственным деятелем, или он был злодеем и убийцей.
Сергей, что вы скажете о программе «Минимум» Михаила Гельфанда? Мягкое постепенное давление?
Ну, вы понимаете, если не ставить программу, не выдвигать программу «Максимум», никогда не добьешься и программы «Минимум». Понятно, что многое будет зависеть от активности, от творчества масс, как бы это ни банально звучало. Если люди будут видеть результат от своих акций протеста, если они будут верить тем, кто выходит на трибуны, говорит, выступает, призывает к чему-то, то почему бы не ставить максимальные задачи? Такие шансы история дает не так часто. Вы понимаете, мы перед этим пережили десятилетие полной апатии, спячки, когда никому ничего вроде бы не надо было, и власти творили, что хотели. Сейчас в кои-то веки ситуация изменилась, и сразу заведомо настраиваться на программу «Минимум», ну, я думаю, просто и недальновидно, и неправильно. Будет нарастать протест, программу «Минимум» мы добьемся. Мы уже многого добились. Вот эти заявления Медведева, обещание трансформировать избирательное законодательство. Да, пока это, конечно, косметика. Полностью доверять этому нельзя ни в коем случае. Но еще вчера об этом даже и думать нельзя было. И об этом, я думаю, и в администрации президента даже не помышляли. Они это рассматривали, может быть, как самый такой кошмарный для себя вариант. Уже чего-то добились, поэтому сейчас ограничиваться малым, это значит просто предать тех, кто выходил 10 декабря, выходил до этого, выходил сегодня, и я надеюсь, будет выходить в следующем году. Поэтому здесь надо мыслить диалектически, требуя максимума, мы в любом случае добьемся минимума. А если все будет происходить благоприятно, если народ будет проявлять себе и дальше смелость, активность, а я верю в наш народ, я думаю, мы сможем добиться и самых максимальных задач.
Большим сюрпризом митинга было выступление бывшего министра финансов и друга Владимира Путина, а теперь вроде как инакомыслящего Алексея Кудрина. Но вот это тоже из числа событий, представить которые еще совсем недавно было невозможно. Вот что Кудрин сказал нашему корреспонденту Михаилу Соколову.
Я пришел, чтобы выразить свою солидарность с митингом и с теми решениями, которые будут приниматься. Я считаю, что митинг необходим в этой ситуации. Нужно серьезно объяснить о нечестности выборов, необходимости ответственности за фальсификации, снять Чурова, подготовить новые выборы 4 декабря и провести диалог с властью по целому спектру вопросов, прежде всего политической реформы, не ограничиваться теми решениями, которые уже прошли. Я уверен, что будь то 10 лет назад или будь то 5 лет назад, мы решали очень конкретные вопросы. Возможно, они были решены половинчато, не полностью. Но что я мог делать, я уверен, за ту финансовую систему, которую я создавал, что у нее достаточная прочность. Этот кризис показал. Россия получила реально впервые в новейшей истории финансовый суверенитет страны. Последний момент, последний кризис, который был в 2008 году, мы предотвратили обнищание миллионов людей. Я считаю это своей, в том числе, заслугой. Поэтому я не считаю, что это меня дискредитирует. А то, что любое правительство является правительством, в котором все находят между собой какие-то компромиссы, вы ни один закон не примете в Думе, и тем более на заседание правительства, без определенных компромиссов, согласований. Но я считал, что мы идем в целом верным курсом. Но стал в этом сомневаться некоторое время назад. И это высказывал, все знают мои выступления публично, каким это движение будет дальше. Но я передам свои предложения организаторам в ближайшие дни.
Ну, Алексея Кудрина многие освистали. Сергей Удальцов правильно сделали, что освистали его? Что вы скажете? 30 секунд у нас осталось.
Ну, вы знаете, конечно, я уже говорил, сейчас многие такие одиозные личности будут пытаться в этот протест вписаться. Насколько искренен Кудрин, сложно сказать. Я вообще за плюрализм мнений. Ну, наверное, этот свист, это была реальная оценка тех экономических реформ, той политики, которая проводилась все последние годы при Кудрине. Я думаю, это объективно. Я считаю, что люди имеют право выражать свое мнение и таким образом. Значит, так вот они оценивают экономическую политику. И Кудрину от нее дистанцироваться, наверное, ну, просто невозможно. Хотя он пытается сейчас это сделать. Это объективная оценка, я ее в целом поддерживаю.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», участников сегодняшнего митинга на проспекте Сахарова, биолога Михаила Гельфанда и лидера Левого фронта Сергея Удальцова. А сразу после краткой сводки новостей мы продолжим тему телеобозрением со Славой Тарущиной.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Участники московского митинга на проспекте Сахарова приняли резолюцию с требованием проведения новых парламентских выборов и отставки главы Центра избиркома Владимира Чурова. Среди других пунктов, которые были включены в документ, регистрация оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Выступавшие отмечали, что все эти требования выдвигались в ходе предыдущего подобного митинга 10 декабря, однако власти их не выполнили. Во многих российских городах прошли акции за честные выборы. Как передают корреспонденты «Радио Свобода» в Петербурге, в митинге на Пионерской площади приняли участие около 5000 человек. В Нижнем Новгороде в ходе несанкционированной акции были задержаны более 20 активистов. Митинги с требованием отмены результатов парламентских выборов прошли в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Ярославле и других городах. В Лондоне у российского посольства в знак солидарности с московским митингом на проспекте Академика Сахарова прошла акция живущих в Великобритании россиян под лозунгом «За честные выборы». Призыв президентского совета по правам человека к главе Центра избиркома Владимиру Чурову уйти в отставку не имеет юридических последствий, заявили в Центре избиркома. Накануне на специальном заседании, посвященном нарушениям на выборах в Госдуму 4 декабря, совет выразил Чурову недоверие и предложил ему уйти в отставку. Глава ведомства Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон выразила сожаление в связи с отказом украинского суда удовлетворить апелляцию лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Украинский суд оставил в силе приговор Тимошенко, по которому она должна провести 7 лет в тюремном заключении. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, добрый вечер. Мы с вами с некоторым удивлением 2 недели назад говорили о том, как подробно и относительно объективно показывают митинг на Болотной площади федеральные каналы. Вот сейчас я успел посмотреть только репортаж НТВ. Ну, вполне объективно и вполне профессионально. Но, может быть, чересчур много внимания уделяли непропорционально много Ксении Собчак, но это понятно. Но вы смотрели и другие каналы, какие у вас общие впечатления?
Ну, впечатления такие бурные и разнообразные. Сегодняшнее утро вообще началось многообещающе, потому что я включила телевизор где-то было 9 часов и обратила внимание на то, что все новостные программы поставили номером первым сообщение о заявлении Совета при президенте с требованием отставки Чурова. Это, конечно, меня поразило, потому что я догадывалась, что это будет в эфире, но я не думала, что это будет идти первым номером. Ну, чтобы немножко сбавить вот этот наш такой жизнеутверждающий пафос, скажу, что мне удалось в 10 часов утра на канале «Россия» в прямом эфире посмотреть программу «Национальный интерес», которую ведет господин Киселев Дмитрий. И она свидетельствовала о том, что наши ведущие политологи типа Третьякова, Никонова, Данилина, это основные участники сегодняшнего выпуска, они продолжают жить в безвоздушном пространстве. Данилин, это такой прокремлевский активист, он говорил о Шушере, которая ходит по митингам, о прослушках Немцова и о прочей маргинальщине. Это, повторяю, за несколько часов до митинга. Остальные лениво перетирали технологии оранжевой революции, приметы которой они узнают и сегодня в Москве. И глядя на них, а я уже обреченно смотрю на них уже 10-й год, я думала о том, что вот если происходят перемены в обществе, то должны произойти эти перемены и в спецназе кремлевской обслуги, потому что слушать эту разновидность русского народного творчества уже невозможно. Они только открывают рот, а ты уже понимаешь, о чем они говорят, их прогнозы не сбываются, советы неинтересны даже хозяевам, но они продолжают говорить. И здесь вот есть проблема, по-моему, важная. Реальность, которую они описывают, умирает на глазах, они продолжают вещать, как ни в чем не бывало. Вот потому что вот эта новая реальность, язык ее описывающий, это самая большая проблема для телевидения. Да, Дмитрий, вы абсолютно правы. Все, без исключения каналы, все давали большие репортажи о митингах. И причем давали их первым номером. И репортеры очень стараются. Там и прямые включения, интервью с участниками, подробное описание происходящего. Но теперь видно то, что еще недавно было скрыто. Эти люди, они не столько не хотят давать всей правды, сколько не могут. Так репортеры не способны передать атмосферу, скомпоновать требования митингующих. А главное, что они не могут отделить главное от второстепенного. Потому что искусство репортера, как и любое другое искусство, требует таланта и профессионализма. И вот для того, чтобы понять, что такое все-таки бывает в наших широтах, вот нужно было послушать Марианну Максимовскую, то есть неделю с Марианной Максимовской, и репортаж Сергея Митрофанова о проспекте Сахарова и прочих митингах. Вот этот материал нужно показывать студентам и всем желающим вести репортажи на телевидении. Ну и кроме того, все-таки некоторая заданность даже сегодня существовала. Так было ясно, что им дано задание сбивать пафос борьбы и настаивать больше на актах протеста горожан, вот, так сказать, которые недовольны отдельными недостатками в отдельно взятой области. Так, например, для того, чтобы понять вот эту мою мысль, можно посмотреть на верстку новостных блоков. Вот сначала идет проспект Сахарова, а вслед за ним сразу подверстывается митинг в Нижнем Тагиле за Путина и Единую Россию, на котором рабочие рассказывали, как им чудесно живется при Владимире Владимировиче. И чувствуется, что сегодня это нашему корреспондентскому корпусу удается лучше, чем описание неизвестной им оппозиционной стихии.
Еще один телевизионный сюжет недели, который нужно обсудить, это история с уходом Тины Канделаки с канала СТС. Она связана с сегодняшним митингом. Драматическая история.
Ну, да, это драматическая история. Вы знаете, я так много писала, скажем так, амбивалентного о Тине, что сегодня мне уже хочется ее защитить. Это вы, и правильно, даже без иронии можно сказать, что это драматическая история, потому что Тина, в общем, в какой-то степени жертва системы, когда лояльность, помноженная на бойкость, ценила больше, чем профессионализм. Вот Тина очень хорошо, вот Тина любит слово «тренд», так вот она тренд времени уловила очень чутко и четко. Это время, когда казаться было важнее, чем быть. То есть она занималась не столько профессией, сколько строительством имиджа, и в этом она преуспела. Но при этом Тина, на мой взгляд, так и не научилась брать интервью, потому что интервью не берут нахрапом, а это излюбленный ее принцип. Она так и не научилась своих и чужих программах, где она выступала в качестве эксперта, интересно мыслить и адекватно излагать свои мысли. Зато она очень хорошо умеет имитировать актуальность и сверхпопулярность. Вот у нее какой-то орган такой существует в голове, который позволяет ей это делать. У Тины есть одно качество, я о нем не раз писала, она знает все, но приблизительно. И вот это качество мешает мне рассматривать Тину в качестве серьезной ведущей. И, так сказать, рыдать по поводу того, что она ушла с СТС, я не буду, скажу вам честно и прямо. Хотя, например, вот программа детская программа, которую она вела, была вполне симпатичная такая детская викторина, которую она много лет вела. Вот, понимаете, зато она очень хорошо знала все про тренды, гламур, креативный класс, прочие технологии. И очень умело в своей пулеметной речи вот это вот все как-то вот так вот подавать так, чтобы мозги телезрителей тут же затуманивались. Но вот когда протрубила труба, программы с ее участием стали закрываться, Тина поняла, что она должна выходить на некий новый уровень. И вот тогда она решила стать сторонницей Медведева, так же, как прежде она была сторонницей Путина. Но, видимо, у Тины проблемы и с математикой, а может быть и не так, может быть просто время меняется так стремительно, так уплотняется. И вот как-то она, может быть, она не туда прислонилась, и самая большая глупость, которую она сделала, она тут же стала реагировать на все обвинения в интернете и на радио, и тут же стала со всеми объясняться. И, понимаете, вот тогда-то стало ясно, что Тина хочет вот такое классическое желание усидеть на двух стульях, то есть быть одновременно героем Болотной и Кремля. И так, ну, конечно, это невозможно. В этом конфликте с Шацем, наблюдая за Тиной не первый год, я безоговорочно на стороне Шаца. Действительно, человек, который так демонстративно показывал свою лояльность, так сказать, к самым высоким начальникам, и человек, который там член общественной палаты, конечно, она не должна была рассуждать, не имела права рассуждать о политических воззрениях вот ведущих Шаца и Лазарева, тем более, что у них не так хорошо обстоят дела на канале СТС. В общем, она как-то перестала себя контролировать. Вот в одном из интервью, я приблизительно цитирую, но мне кажется, что смысл передаю правильно, вот по поводу ситуации конфликта с Шацем, она сказала, что замечательную фразу, что близость президента помогает ей решать многие вопросы. Кто бы в этом сомневался? В общем, мне кажется, очень важная формулировка применительно к Тине. Зинаида Гиппиус, она упала в щель истории. Впрочем, с грустью добавлю я, мы все туда упали.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Одна из идей волонтеров, готовящих агитационные материалы для митинга – наклейки с изображением Чебурашки с белой лентой на футболке и надписью «За честные выборы». Вот такой сувенир я сегодня тоже принес с проспекта Сахарова. Писатель Эдуард Успенский дал согласие на использование образа, созданного им героем. В разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» Анной Байдаковой Эдуард Успенский выразил уверенность, что Чебурашка разберется со всеми, кто помешает ему участвовать в митинге.
Эдуард Николаевич, а вы сами как относитесь к ситуации с протестами, с митингами, с прошедшими выборами?
Как любой нормальный человек. С радостью, наконец-то, кто-то поднял голову и что-то может говорить, и это может как-то повлиять на эту безысходную это тандем. Это медвежатник.
Использование Чебурашки, как образа, оно не связано с тем, что Чебурашка вот такой немножко наивный персонаж, может быть?
Он нормальный, он не наивный. Крепкий, нормальный полубизнесмен такой современный.
Полубизнесмен?
Нет. Потому что он решает всякие дела, там, дом строит, понимаете. Вот, решает проблемы с чиновниками, с коррупционными, понимаете. А вы же помните книжку-то, господи. Там же есть сцена в книжке, когда он приходит к бюрократу, ему надо получить машину кирпичей, а бюрократ только все делает наполовину. Там он пишет заявление, дайте мне две машины кирпичей. Бюрократ говорит, две не могу, дам только половину. Ему ставят одну машину кирпичей.
То есть Чебурашка такой маленький Навальный, можно сказать.
Да, а как он гвозди раздобыл, помните? Он приходит к сторожу, и там он говорит, ой, это птички поют, а сторож говорит, это ворота скрипят. Он говорит, травка зеленеет, а сторож говорит, это краску пролили. Сирож говорит, а нам очень нужны гвозди. А тут говорит, у нас гвоздей нет, я вам дам кривые гвозди, старые. А Чебурашка говорит, дайте мне и кривой молоток. И человек рассмеялся, дал ему нормальные прямые гвозди. Это бизнес, переговоры.
Отец Чебурашки, писатель Эдуард Успенский. Актриса Наталья Фатеева не в первый раз принимает участие в акциях оппозиции. Вот что она сказала корреспонденту «Радио Свобода».
В последнее время мне казалось, что я хожу на митинги, и я говорю людям то, что они давно знают и без меня. То есть мы разговариваем сами с собой. И даже был какой-то момент, когда я сказала, ну какой смысл? Вот мы приходим, одни и те же люди, и на протяжении стольких лет мы обращаемся к нашему народу, который не хочет ничего слышать, который не хочет ничего видеть, и вообще как будто нем, глух, и который находится в анабиозном сне. Поэтому, конечно, я считаю, что вот мы нас не принимали всерьез, наши сделали самое главное, мы заложили фундамент того, чтобы происходили в стране изменения. Поэтому надо сказать спасибо и Союзу правых сил, и Демвыбору, и особенно «Солидарность» в последнее время, и Лимонову, который первый начал эти протестные акции. Всем им благодарность и спасибо за то, что они прошли через жесточайшие избиения, через муки, через вообще тюрьмы. Поэтому сегодняшние люди, которые вышли, у которых требования очень серьезные, потому что жизнь так совершенно невозможна в стране, которую превратили вообще в какой-то отстой, где власть считает, что она пришла сюда навсегда, и она живет своей жизнью, в своем 22 веке, в котором все соки забирают из недр, забирают весь интеллект всех людей, просто уже стала жизнь невыносима. Я очень рада, что вот они дали вот этот повод, но они не могли не дать повод, потому что они охамели до такой степени, что они уже вытирали от нас ноги. И поэтому я рада, что у людей чувство собственного достоинства, честь и совесть заставила их выйти на этот протест. Я просто счастлива. И я только знаю, что этой власти доверять нельзя. Они будут сейчас выстраивать всевозможные, подкидывать всевозможные какие-то законы, какие-то дурацкие, которые с 13-го года, с 12-го с половиной будут действовать. Это все липа, они никогда не изменятся. И вот эти все разговоры, что с ними, их с ними надо редактировать, их надо менять. Менять не революционным путем, а заставить их, чтобы были зарегистрированы все партии, чтобы люди разных взглядов могли быть представлены на этих выборах, и что тот парламент, который придет, какой бы он ни был, кого пусть будет больше коммунистов или больше жириновцев, но там будут представлены все, и этот парламент должен быть легитимный. И наш президент должен выбран представителями тоже из разных политических сил, а не вот этот Путин, от которого мы уже все просто задыхаемся, понимаете. Но они будут делать все невероятные усилия для того, чтобы его опять протащить, и доведут до того, что просто мы не выдержим все это. Я очень этого не хотела, я бы хотела, чтобы все-таки разум возобладал, и чтобы честными выборами была изменена абсолютно ситуация в нашей стране.
Актриса Наталья Фатеева. На проспекте Сахарова выступал сегодня Илья Пономарев, депутат Госдумы от «Справедливой России». «Сдай мандат!» — кричала ему толпа. Илья Пономарев ответил на вопросы Михаила Соколова.
Какова вероятность новых выборов?
Ну, я считаю, она сильно не нулевая уже становится. Вот по мере того, как нарастает количество людей, вышедших на площадь, я считаю, что все больше и больше становится.
Какие механизмы?
Механизмов может быть самые разные. Там вплоть до просто одновременного сложения мандатов в Государственной Думе, да, то есть, но, возможно, по суду признать результаты выборов не позволяющими установить волеизъявление граждан, и тогда президент назначает новые выборы.
Еще одно блиц-интервью с Борисом Немцовым.
Пришли послушать не лидеров оппозиции, а послушать всех тех, у кого есть совесть, у кого есть достоинство. И лидеры оппозиции одни из многих выступающих. Вообще-то, если вы помните, Борис Акунин открывал митинг, да? Дима Быков выступал, Витя Шендерович выступал, Кортик выступал. Выступали очень многие люди, далекие от политики, но люди, у которых есть гордость, у которых есть достоинство. Да, выступали лидеры оппозиции, да, мы участвовали в организации этого митинга, да, мы несем ответственность за мирный характер. Митинга. Да, нас не показывают по путинско-сурковским пропагандистским каналам. И думаю, что не покажут и это. Вот. Но я считаю, что сам факт того, что люди защищают свои права, говорит о том, что у России есть будущее. 100% жулики и воры уйдут. 100% им следует прислушаться к нам и выполнить те очевидные требования, с которыми мы выступаем. Не будут выполнять, еще больше народу придет. Гарантирую вам. Пусть трусливый Путин зарегистрирует нашу партию, мы пойдем на выборы и посмотрим, какие у кого есть политические разногласия. А так, пока он струсил, и мы не допущены к выборам. Понятно, да? Никто не допущен ни к каким выборам. Поэтому о разногласиях поговорим на избирательных участках, ладно? Во время честных выборов. Если бы они считали, что нас так не любят, что же они нас не зарегистрировали? Да что они так боятся? Что значит о людях? Еще раз. Вопрос должен решаться на выборах. Кому доверяют, кого уважают, кому не доверяют, кому не уважают. Правильно? Так вот, давайте зарегистрируйте оппозицию, посмотрим, какие у нас разногласия с нашим народом. Я боюсь, что у нас гораздо меньше разногласий с российскими гражданами, чем у Путина и жулика Поварова. Гораздо меньше. Иначе бы меня так нормально не принимали на этом митинге. Не получилось. Хотя фашисты долго старались. Я знаю, сколько сил, сколько денег потрачено на то, чтобы пытаться сорвать выступление лидеров оппозиции. Ничего не получилось.
Это был Борис Немцов, а сейчас кинорежиссер Павел Бардин о требованиях митингов и обещаниях власти.
Для меня самое главное, чтобы у меня не украли мое право жить в стране, которую я люблю, по тем правилам, которые мы все вместе коллективно устанавливаем, а не под чью-то указку. И я очень боюсь, что эту историю могут как-то замять, заболтать, приватизировать. Якобы система уже меняется, система не меняется. Система просто достаточно гибкая. Она сегодня спружинила, а завтра отпружинит обратно. Если мы не добьемся выполнения всех тех требований, которые были заявлены 10 числа, мне кажется, это может быть еще хуже, чем если бы 10 числа вообще не было. Власть не слышит нас, когда нас мало. Ей не интересно общаться с малыми величинами. А большое количество людей она не имеет возможности не услышать. И то, что сейчас происходит, уже показывает правоту этих слов. Власть слышит все, просто делает вид, что перемены происходят. Поэтому понятно, что на самом деле это просто игра. Но раз они меняют правила игры по ходу, значит, что-то происходит. Значит, это информационное давление и личное присутствие, значит, все это играет роль и имеет значение.
Кинорежиссер Павел Бардин. Митинги прошли сегодня во многих городах России и за границей. Сейчас у нас на линии прямого эфира Лондон. Там находится наш корреспондент Мумин Шакиров, который расскажет о том, как прошел митинг в британской столице. Добрый вечер, Мумин.
Добрый вечер. Напротив российского консульства, недалеко от Notting Hill, станции метро, собралось около 200 человек. Но на самом деле, как бы люди приходили и уходили, я насчитал около 200, хотя постоянно где-то было около 120-150 человек. Лозунги были следующие. Честные выборы, ядро, ведро. Чурова в отставку, Путина в отставку, Путин, поезд, Магадан. В общем, некоторые лозунги выглядят достаточно радикальными, где использовалась нецензурная лексика, но я это не буду приводить. Кто пришел на этот митинг? Пришли люди разные, разных профессий, программисты, и менеджеры, и студенты, те, кто здесь постоянно живет, те, кто учится, в том числе были и коренные жители Лондона, которые там вообще не говорят по-русски, но при этом поддерживают тех, кто сегодня пришел протестовать напротив российского консульства в Лондоне. Но митинг был организован Андреем Сидельником. Одним из его организаторов был лидер движения «Говорите громче» Андрей Сидельников, который через интернет, через Facebook и через местные такие газеты русскоязычные призывал прийти людей. И, возможно, могло бы, как он говорит, прийти больше, но так как сегодня потом предпраздничный день, мне многие люди уехали из Лондона, вообще из Британии, поэтому, возможно, было народу не так много, как хотелось бы, но все равно эти были активные люди, которые выкрикивали там и исполняли какие-то песни русские, естественно, поддерживая друг друга тем самым. Вот, но среди известных людей я там никого не заметил, за исключением Александра Гольфарба, это известный такой блогер, историк и писатель, который часто и выступает и на нашем радио, и публикуется в российских изданиях. Митинг-пикет начался в 12 часов дня и завершился где-то в 14:30, то есть люди около двух с половиной часов там общались между собой, а потом уже разбрелись кто куда, часть людей пошло в местный бар, который там находится буквально в 30-40 метрах от этого места, и продолжили дискуссию о жизни современной России. Естественно, основная тема – это вот те события, которые происходят на проспекте Сахарова, это что было на Болотной площади. Дмитрий?
Спасибо, Мумин. Это был Мумин Шакиров из Лондона. Несмотря на сильный мороз, на акцию протеста во Владивостоке собрались более 100 человек. С подробностями Марина Лобода.
Сегодня во Владивостоке очень холодно. Минус 18, плюс ветер, плюс приморская влажность. Все минус 30 московских будет. И все-таки люди пришли на Корабельную набережную, чтобы поддержать Москву и тех, кто сегодня соберется на площади имени Сахарова.
Сегодня главные действия будут разворачиваться именно в Москве, а не у нас. Владивосток свой бой выиграл 4 декабря, когда Единая Россия заняла последнее место в целом по городу. Им не помогло даже голосование военных, им не помогло вмешательство заключенных в СИЗО, которые их поддержали. Мы не позволили им сфальсифицировать здесь. Они проиграли всем. Товарищи, записывайтесь, друзья, наблюдателями. Нужны будут наблюдатели в марте месяце, чтобы опять не прошли фальсификации, чтобы Путин пролетел, как фанера над Владивостоком. Только так мы сможем свалить эту путинскую власть. Только так мы сможем разрушить узурпацию в стране и тиранию.
Заявку на акцию сделало местное отделение партии «Яблоко». Однако на митинг пришли и касьяновцы, и активисты «Приморского тигра». На площади флаги КПРФ и имперские черно-желто-белые флаги. В руках митингующих плакаты и лозунги. За честные выборы хватит врать, верховного жулика под суд. И несмотря на крепкий мороз, желающих взять слово было немало, говорит один из участников Сергей Белозеров.
Холодно уж очень, поэтому народу немного. Но все во Владивостоке понимают, что главное происходит сегодня в городе Москва. Это очень важно для всей страны. Ребята, держитесь, мы с вами.
Мы за вас! Мы за вас!
Спасибо всем, кто пришел сегодня в холод, в ветер на этот митинг. В России наконец-то рождается гражданское сознание. Пришли разбираться не конкретно с ЖКХ, не конкретно с пенсией, что кто-то там много ворует, а пришли потому, что мы с вами против лжи, против того, что кто-то будет нас окучивать. Мы граждане этой страны. Это наша страна. Мы требуем уважения.
Без эксцессов не обошлось. Когда митинг уже заканчивался, сотрудниками полиции был задержан один из активистов движения «Тигр» Юрий Кучин, что вызвало крайне резкую реакцию со стороны участников акции. Дело чуть не дошло до потасовки.
Значит, сейчас произошло откровенное беззаконие. Сотрудники схватили активиста «Тигра» Юру Кучина, затолкали в машину и быстро увезли. Это демократия в действии, да, это путинская Россия в действии.
На момент подготовки материала судьба задержанного еще не решилась. Ее определит суд. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете программу «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Если Бога нет, это было просто совпадение. Если он есть, видимо, именно так, в поисках гармонии, он решил уравновесить к концу года ад и рай. Ким Чен Ир и Вацлав Гавел ушли из жизни почти одновременно. Символ человеческого достоинства и наследственный палач. Вацлавская площадь не вместила прожан, объединенных памятью о своем пане Вацлаве. Весь мир проводил Гавела словами скорби. Его фигура давно и очевидно переросла национальный масштаб. Такие люди – гордость человечества и его оправдание перед Богом, если он есть. В отношении Ким Чен Ира мир поступил в полном соответствии с древнеримской заповедью. Промолчал. Официальная Россия выразила соболезнования сыну и внуку палача, а промолчала про Гавела. Это, видать, и есть наш особый путь. Таким вот свящом выходит наружу наша загадочная духовность. Господи, если ты есть. Твоя воля, конечно, но именно в такие минуты как-то спокойнее считать, что тебя нет. В этом варианте злобные пигмеи, вскарабкавшиеся на московский трон, не выглядят частью непостижимого замысла. Они кажутся тяжелым недоразумением, и всего-то делов надо просто отделить этот позор от России, чтобы остаток дней своих они позорили только самих себя, а не великую страну и миллионы нормальных людей, отличающих добро от зла. Отделить нашими человеческими силами и желательно в самое ближайшее время. С Божьей помощью, разумеется. Короче, по-моему, уже пора.
И последний участник программы «Итоги недели» Радио Свобода – Юрий Шевчук. Его на московском митинге не было, но прозвучало его видеообращение. Вот что сказал Юрий Шевчук в интервью Радио Свобода.
Вырастает гражданское общество. Неважно, есть лидеры у этого движения, нет. Главное, что люди. И мне кажется, люди вот на площадях, на улицах, они пока что мне даже больше нравятся, чем некоторые выступающие на трибунах. То есть в людях есть свет, есть огонь, ну, молодежь хорошая, да, средний класс неудушенный в стране образовался. И люди хотят прежде всего просто равенства всех перед законом. Все. У людей появилось чувство собственного достоинства. Это меня очень радует. Страна начала потихоньку меняться. Вот и все, что я могу вам сказать. Всем добра, удачи, всего самого хорошего. С наступающим Новым годом и Рождеством, безусловно. Рождество – хороший праздник. Все рождается. Рождается новое, юное, свежее, доброе, вечное. Добра всем желаю. Но добра мало в стране. Добра больше. Добра друг другу. Не нужно соревноваться в ненависти. Ненависть – плохое чувство. Всем добра.
Юрий Шевчук в программе «Итоги недели Радио Свобода». Этот выпуск подготовили продюсер Дмитрий Налитов и редактор Дмитрий Волчек. Всего вам самого доброго.